дорогие друзья, ну, писатель, так его зовут. Ну и действительно, вот, в прошлом году мне пришлось получить от какой-то организации такое звание, там, «Золотое перо». Надо же такое придумать, «Золотое перо». Ну, в конце концов, у меня таких художественных произведений нет вообще, конечно, не писал. Не сочинял ни стихи, ни прозы. Но вот одна книга, которая вышла уже, вот выходит сейчас в пятом издании, будет выходить, это книга «Павел Бумеранга», книга о моем годичном пребывании в Австралии. Я целый год провел в Австралии на такой командировке, есть докторатура, называется, когда кандидатскую напишешь, если университет сочтет, что это хорошо, то он может тебя послать куда-нибудь на год поработать и сделать докторскую, но что меня не разрешили. У нас это не очень принято, а вот за рубежом это очень типичное такое мероприятие, называется sabbatical year, такой субботний год. Неделю отработал, 5 лет, потом можешь на годик куда-нибудь в командировку смотаться из своего университета или колледжа. У нас это мало принято, но мне удалось в такую систему попасть. У нас в университете в Московском есть такая практика, но не столь широко распространенная, однако все-таки бывает. И вот я целый год писал там заметки о своем пребывании, и потом еще несколько лет высиживал тексты, записки перелопачивал. Получилась книга очень интересная, вот уже 4 издания на удержала, что можно сказать. И опять ее нигде нет, и никто даже ее не знает, он уже 5 издание пойдет, и как новый выйдет эту книгу. Она называется «Стиль», как и научно-художественный, потому что там много таких отступлений, размышлений, не только о животных и о природе, но и о людях. Она такая довольно увлекательная. Так мне говорят. Ну, а большинство у меня были научно-популярные или научные книги. И вы знаете, много из них написано, так сказать, в соавторстве. Но иногда, когда видишь, что человек много пишет в соавторстве, может, он сам писать не умеет или что. Но дело в том, что просто когда работаешь, вот, что-нибудь сам подумаешь один. Ну, и все, сегодня нет, завтра другое дело, все, да, текущие дела откладываешь. Договоришься с кем-нибудь писать, и чувствуешь, что уже только, ну, поделили там, кому что писать. А что, Доня, пиши это, уже пора в следующий, там, главу, то есть все, 50, начать подгонять, это очень помогает. И вот у меня есть в Савтор такие книги очень интересные, например, на базе докторской работы сделана такая книга «Пустыни мира». Знаете, вот так это звучит, правда? «Пустыни мира». И вот такая интересная у нас авторская группа была. Вот показатели вот советского, так сказать, подхода к интернационализму, такой, я бы даже сказал. Так это было здорово, потому что о пустынях мира, ну, многие имеют представление, особенно те люди, кто живут в пустыне, работают. Ну, вот, например, в Ашхабаде, если человек живет в Ашхабаде, то в пустыне вокруг, да? Поэтому президент Академии наук Туркменский СССР тогда, не Туркмени, Гаджан Гельдевич Бабаев, замечательный ученый-пустыновед, он член-корреспондент нашей Российской Академии наук, и, так сказать, академик, президент Академии наук Туркмении был, конечно, до развала Советского Союза. Потому что когда Советский Союз развалился, то Туркменбаши, ну, помните, такую историческую личность в переводе, значит, отец всех туркмен отменил все научные учреждения, Академию науки и все прочее. И вот сейчас уже его, так сказать, наследник, его, так сказать, руководство туркмен, менее, вот восстанавливать сейчас эту академию. Ангель Дмитриевич Бабаев уже в преклонном возрасте помогает это сделать, чтобы восстановить эту академию после ее более чем десятилетнего отсутствия. А вот так вот у нас получилась книга на четверых. Агажан Гейдзи Бабаев, туркмен, Николай Николаевич Дроздов, на все русский, потом Сергей Зон такой, это Сергей Зон, географ института географии, немец, просто чисто по национальности, русский немец, и еще Зиной Фрейкин, это вот помощник Агазан Гильдыча, вот еврей настоящий, вот это все, русский еврей, немец и туркмен написали книгу о пустынях мира, вообще настоящую мощную монографию. Мне очень нравилось, что такой четыре национальности взялись вместе сделать. Это вот в Советском Союзе все можно было по-хорошему работать с плечом к плечу. Ну, сейчас вы знаете несколько трудных таких вещей, даже сейчас сотрудничество с туркменами, с ее учеными, ну, представляется менее таким продуктивным. Потом в научных своих книгах и учебниках для вузов у меня всегда был Сартр, мой дорогой, уже давно ушедший в этой жизни, Петр Петрович Фтуоров, мой однокурсник, с которым мы вместе задумали каждый раз учебники. Учебник вот в издательстве посвящения, учебник для студентов, педагогический институт по географии нашей основной профессии, учебник для студентов университета, пособие для учителей, книги для чтения по географии для школьников. Вот каждый из этих книг мы все писали вдвоем, все подгоняют друг друга и помогают друг другу. А вот в таких вот научно-популярных книгах, связанных с передачей в мире животных, у меня замечательный помощник и, так сказать, соавтор Алексей Кузьмич Макеев, который сегодня, к сожалению, не смог прийти. Он, слава богу, жив-здоров, но все-таки сейчас находится в больнице, и вот его не отпускали. Он даже хотел бы прийти. Он замечательный человек, которого я хотел бы при всех вас поздравить заочно. Я его, конечно, уже очно поздравлял по телефону вчера. Я сегодня только что прилетел из командировки в ночь под утро и пропустил, ну, не мог быть на вчерашнем его награждении вот тем же самым званием «Золотой Перо России», которое я получил в прошлом году, а в этом году уже я, так сказать, когда меня спросили там в жюри этой организации, я говорю, только вот мой Киев надо обязательно, потому что мы подсчитали, что совместно с этим, с автором, уже у нас было написано, сейчас мы списочек смотрели, 31 книга. Представляете, 31 книга. Вот. И многие из них были изданы вот под руководством редактора Кичинова Владимира Ивановича, сидящего здесь. Кивает головой. Ну, привстань, пожалуйста. Ну, вот. Издательство «Вечи», поаплодируем. Издательство «Вечи». Вот это вдвоем пришли, как раз у нас есть пиар-директор от издательства. Ну, может, тоже встанете. Мы же вот отвидимся. Представьте, пожалуйста.
Директор
издательства «Вечи». Такой простой фамилией, да? Да, вот так. Ну, видите, вот это замечательные люди, которые помогают нам издавать наши книги. И, ну, 31 книга уже, но не только в этом издательстве. С Владимиром Ивановичем Кичиным мы путешествуем по книжному миру. Начали мы с издательства «Лесная промышленность». Это теперь такого издательства не слышать, правда? Потом было издательство «Сельхозизда», потом было издательство «Колос», потом было издательство «Экология», потом издательство «Ома Пресс», потом издательство «Вечи». И вот этот вот молодой человек Владимир Иванович с издательством издательства путешествия, и все при этом все держат постоянно редакции охраны природы. Замечательный человек, такой постоянно, казалось бы, смене мест дислокации, он всегда держит в руках один и тот же флаг защиты родной природы. И вот наши с Алексеем Кузьмичем Макеевым книги в основном были изданы вот под руководством Кичина Владимира Ивановича в этом издательстве. А всего 31 книга, только с Макеевым. Я сколько вместе еще подсчитать, вот месяц. Что-то у меня даже мысль появилась, не подсчитать ли мне, сколько книг я издал вот вместе с Петром Тёрчем Втором, еще вместе с заведующим кафедрой, вместе с президентом Академии. Но только менее интересно. Пока не знаю точно, список длинный. Вот. Ну, главное, конечно, не количество, а качество, поэтому, ну, я надеюсь, что все-таки многие из этих книг доставили удовольствие окружающим. И вот мы с Алексеем Кузьмичем Макеевым очень веселые оба ребята, и вот когда сидим где-нибудь, обсуждаем, вот форма, такая форма выражения мысли, даже, можно сказать, ну, проявление каких-то принципиальных позиций по отношению к окружающему миру и обсуждение о людях в таких, как такой форме, как анекдот. Вот анекдоты, вот многие из вас держат его как эту книгу, в виде людей и животных, забавные истории, анекдоты. Мне тоже помогал Алексей Кузьмич Макеев ее, так сказать, собирать, подбирать. Но вот на этот раз издательство все-таки не согласилось, так сказать, чтобы у нас был два автора. Они говорят, ну ладно, вот все-таки, раз вы в основном анекдотами и занимались, оставили одного автора, но я тут благодарю своего друга. Теперь же, так сказать, я ему сегодня позвоню, я говорю, поздравляю, жаль, что не было. Я говорю, жене скажи, познай, и скажи, она теперь только тебе подходила, говорю, здравствуйте, золотой первый России, чтобы, знаете, как говорится, чтобы жена знала, с кем она имеет дело, золотой первый России. Ну, он помогал, дело в том, что здесь сначала собирались анекдоты, вот, только анекдоты в книге. Стали подбирать анекдоты, собрали, а когда, значит, уже сделали такую рукопись и понесли по издательству, я ахнул, я говорю, погоди, стоп, не годится. И начал выкидывать анекдоты, выкидывать из списка, просто выкидывать. И когда он выкидывал, те, которые считают, что в книге не должны быть, я сейчас скажу вам о принципе, который я соблюдал вот, при подборке этих анекдоты, очень важный принцип, понимаете? А потом выкидывал, и чуть-чуть стал такая тоненькая, а что делать? Ну, вот издательство говорит, ну, давайте какие-нибудь забавные, интересные истории просто из вашей вот путешествий с животными, там, приключений. Мы вот из наших других уже нормальных приключений включили очерки о животных здесь же есть. Ну, такого стиля уже не анекдот, а ну, истории, реальных историй с наших же съемок. Так что тут не только анекдот, но и истории. А вот принцип очень важный, конечно, когда вы анекдоты рассказываете. Я вот, тем более, я видел вот эти последние вот лет 20 пошли вот эти антологии анекдотов, так, книги такие большие. Вот Юрий Владимирович Никулин прям целую вот, томами издавал на антологии анекдотов. Я вообще его, ну, мы все его, можно сказать, просто почти что будет творить, правда, как вообще такого артиста, такого клоуна, бриллиантовая рука. Вот сейчас даже последняя статья была в аргумент. Факты бриллиантовое кино, потому что это действительно фантастика. Ну, каждое слово там на вес золота, фильм, помню, бриллиантовая рука там. Бабе цветы, детям мороженое там, нет. Помните, какой-то бинокль смотрит и комментирует. Да? Чудесно. Так вот, значит, а какой принцип? Понимаете, одно дело рассказываем друг другу анекдоты. Я могу вот сейчас там с друзьями там сижу что-нибудь с ребятами. Одно расскажешь там в компании с дамами, потому что другие ограничения возникают. Дети вокруг еще ограничения. Да? Эти ограничения должны быть. они правы. А если я книгу выпускаю, так я же не знаю, у кого она в руках окажется, понимаете? И поэтому, например, все анекдоты, ну, так сказать, например, унижающие какой-то национальности. Ну, есть такие анекдоты у нас. Понимаете, есть, например, ну, о национальности. Это одно дело. Например, очень, ну, замечательный блок еврейских анекдотов, правда? Ну, что такие анекдоты? Но некоторые думают, как еврейские анекдоты, значит, как бы антисемитизм проявление. Наоборот, подчас. Вот подчас эти анекдоты, которые евреи, кажется, так смешно выступают, в смешном свете. Вот давайте я вам один расскажу такой анекдот, который, правда, нету здесь. Вот. С чем, какой национальности человек, с чем идет в гости, знаете? Вот. Человек идет, англичанин идет в гости с чувством собственного достоинства. А, значит, француз идет в гости с любовницей. Уж дети потерпят. Да? Значит, хотя, конечно, это, ну, не совсем детский анекдот. Русский идет в гости с бутылкой. Это как раз скорее антирусский анекдот, но потерпим. Мы русские потерпим. Надо рассказать о себе анекдот. Самокритично. Русский идет в гости с бутылкой. Еврей идет в гости со всей семьей. Из гостей кто идет как? То есть из гостей англичанин идет с чувством собственного достоинства. С чем шел, тем идет обратно. Француз идет в гости с женой друга, потеряв любовницу где-то в толпе гостей. Русский идет с гостей. То есть из гостей идет, значит, с женой друга. Русский идет из гостей с разбитой мордой. Ну, видно, там бутылок оказалось не только у него, да? А еврей идет в гости из гостей со всей семьей и с тортом для любимой тещи, которая осталась дома. Тут все смеются. Во-первых, хочу спросить, вот, ну, молодых женщин, а может быть даже женщин постарше, ну, кого бы вот вы, выбирая мужа себе, предпочли бы человека, который уходит из дома и приходит обратно с чувством собственного достоинства, или который уходит с какой-то любовницей, приходит с женой друга, ну, там, наверное, ее прячет, конечно, где-то, но... Или который уходит с бутылкой, приходит с разбитой физиономией. Или тот, который возьмет вас с собой в гости, вы вместе погуляете, еще о вашей мамочке не забудете, принесет торт, если она дома осталась. Ну, кто? Я думаю, 100% подумают, что женщина руки за мужа еврея, правда? Так что это язык, это исключительно позитивное отношение евреев. Но все равно, то есть, насколько тут разные эмоциональные особенности вскрыты. А, ну, вот в книгу не идет такой анекдот. Потом, ну, чукчи, это в отличие от евреев, которые показаны иногда очень, так сказать, сочно и позитивно. Ну, чукчи всегда просто факт. Это не они, вот анекдоты о чукчих, это анекдоты о каких-то дебилах, понимаете? Ну, мы как взяли чукчи, просто, слава богу, я чувствую, что здесь ни одного чукчи нет, поэтому о них мы говорим в третьем лице в данный момент. Мадам, а вам здесь нигде?
Нет. Николай, я знаю.
Ну, да. Пожалуйста. Спасибо.
Я дам
сарфар. Ну да. И тем самым обращайте все внимание. Так вот, ну чуть-чуть, ну просто в анекдоте. Вроде анекдот смешной. Рассказываешь, посмеешься. А потом подумаешь. Ну, а если бы чуть-чуть присутствовал, но он просто, ну, не, действительно, если не бы обиделся, например, расскажу вот такой анекдот, который именно о дебилах, а не о чукчих. А на самом деле, вот смотрите, двое чукчи моржа убили, значит, с лодки, там вытащили, тащат к стойбищу. Тащат они его за задние ласты, бугалечные вот эти отмели, да, чуть-чуть в горку туда, к этому стойбищу, тащат его за ласты, а он там бивнями вот так пашет, значит, по этой гальке, да, они с трудом тащат, проходит геолог, говорит, чукчи, ну что ж вы делаете, а вы возьмите его за бивни, вам легче будет тащить его, да, они говорят, спасибо, геолог, спасибо, берут его за бивни, начинают тащить за бивни, тащат, потом останавливаются и говорят, слушай, этот Георг совсем дурак, мы же обратно к морю пришли. Ну, этапом, а Чукча, что ли, ну при чем здесь? Чукча умеет как добыть наше, как его разделать и освежевать, как все по отдельности мясо жили отделить, как бивень там, как из шкуры его, это я вот видел такие, значит, шкуру целиком растягивают, потом делают дуги деревянные, вот такие дуги полукруглые, натягивают на них и делают лодку из его шкуры, цельную лодку непромокаемую, которую они потом садятся и могут добывать следующих моржей. Неужели же они не сообразят, что надо его тащить за бивни, и что его надо тащить, и как уж его тащить. Ну, понимаете, вот это какие-то дебилы. Но можно ли так о чукчах рассказывать? Ну, вот смешно, когда чукчи нет, посмеялись, а когда чукчи есть, или вообще думают, что это вообще не они. Это народ, который нас с вами поселит туда, где чукчи живут. Да мы там или сбежим на третий день, или вообще там погибнем. Потому что только они могут выносить тяжелейшие природные условия и добывать себе пищу, еще детей рожать и воспитывать. Это фантастика просто. А чукчи надо песни сочинять, такие гордые. Ну, у Изутия автобус прекрасные песни как раз, которые как это песня. Калабельды, да, какая песня. А один, правда, есть анекдот такой, чукчезащитный. Это, вы знаете, что у чукчи кепка с четырьмя козырьками. Теперь идет, чтобы чукчи солнышко в глаза не светило, сзади, чтобы ему снег за шиворот не сыпал. А с боков это, чтобы ему русский лапшу на уши не вешали. Чукчезащитный анекдот. Ну вот, поэтому после отбора, вот, значит, отметаем то это, пятое, десятое, вот осталось то, что осталось. Я надеюсь, что вам это понравится. Но я, в принципе, так кстати, предполагал, что вот это открываешь книжку, бабушка открывает, и с внуком начинает читать, и чтобы не было таких случаев, бабушка, что это вообще такое, понимаете? Я боюсь, что где-то один-два раза вот такое проскочило. Ну, может, бабушка сказала, что это такое? Ну, это, конечно, неисправимо. Ну, так, ну почему-то издатель почему-то довольны, что еще призывали к тому, чтобы еще побольше. Нет. Вот я думаю, что, в принципе, вот именно такие книги должны быть. Потому что я помню, Юрия Владимировича Никулина с величайшим почтением к нему относясь, мы бывали у него в гостях, снимали передачи «Мир животных» с его участием, обменивались анекдотами в перерывах между съемками. Изумительный человек. И вот. Но вот когда это подряд, все анекдоты, все подряд, там такое бывает, и пошлятельные, и, так сказать, и плоские анекдоты, вот, когда антология, я считаю, что это немножко перебор. Но один вот я помню, ну вот это сейчас, даже молодежь может не совсем даже понять, но вообще-то говоря, очень, знаете, похороны идут. Начало мрачноватое, конечно, похороны. А причем на нашем обычном, там, московском кладбище, ну, все это в прошлом, сейчас уже этого нет. Пьяные могильщики. Ну, раньше вот пьянь такая работала, там, ну, просто придешь. Ну, как уж они там работали, я не знаю, но вот сейчас уже таких нет, потому что любой пьяный сразу выглядит там сейчас с работы. А тогда, в советское время, пьяные эти могильщики выкопали могилу, там, сикость-накость. Гроб там стоит открытый, а это бригадир могильщика пьяный, ну, заплаканный, давал, значит, гроб стоит, гроб открытый. Он говорит, ну, мамаш, давай еще там четвертую, там, 25 рублей, тогда будет хорошие деньги, 100 рублей была зарплата месячная, да? Давай еще четвертую, а то вообще сейчас без крышки похороним, пугает хозяйку. Она, значит, рыдает, значит, ну я же вам уже сколько передам, ничего, она, давай еще. Она берет, с родственников собирает, на потрешке, значит, набирает 25 рублей, через гроб протягивает на луну магичку пьяную. Кто так берет, довольно эту пачку, и вдруг из гроба две руки, цоп, вот так вот. Чтобы взятка осталась между двумя руками. покойник садится в этот сам гробу, говорит, никто не с места, контрольное захоронение. Были контрольные закупки, там, да? Контрольный подпался, да. Это такой веселый конец, оказывается, все живы, ничего страшного. Между отцом, так сказать, на месте преступления остановить. Вот на этой веселой ноте я считаю, что мое выступление может закончиться. А вот есть какие-то вопросы, давайте так сказать. Все вопросы.
Давайте. Кто первый?
Ну вот уже один. Здравствуйте.
В каком году балуйский покупающий считался домашним животным?
Представления не имеют, наверное, знаешь. Ну да, да. А ты тоже не знаешь?
Ну,
мы попали с тобой. Ну, понимаешь, дело в том, что, ну, конечно, не раньше 1770 года, когда была открыта Австралия, вот. Когда позже, я просто представляю, не имею, постепенно их завозили, ловили, завозили, приручали. И сейчас ведь они стали действительно такими. Вот я видел в природе много как раз по Австралии, получается, только зеленые попугайчики, а у нас сейчас и белые, и голубые, и какие-то желтые, правда? Всех цветов радуги, пятнистые. Ну вот в каком году это, вот сейчас не знаю, вот не надо бояться чего-то не знать, поэтому я, конечно, мне жаль, что мы с тобой оба не знаем. Сейчас чем хорошо, вот раньше книги, у меня столько книг, и чтобы... А ты еще есть вопросы? Я то не стесняюсь чего-то не знать, нет? В моем возрасте уже это, так сказать, легче переносится. Знаете, когда еще кандидат наук, и тебя спрашивают, ты что-то не знаешь, надо срочно узнать. Я думаю, здесь я даже, так сказать, мягко выражать, знаете, как в моем возрасте можно, что же помру и не буду знать, когда плавится, пугающий стал домашней птицей. Ну, ничего страшного. Я думаю, вот молодежь это исследует. Сейчас, главное, очень удобно. В интернет раз сразу. Раньше словарь какой, в каком словаре, в какой энциклопедии. В одной есть, в другой нет. Правда? Ищешь по страницам, там, главы, есть ли этот том у тебя. А сейчас набрал слово и все, куча сведений. Просто единственное, что интернет чем опасен, там, кроме чистой правды, только еще, так сказать, ерунды и выдумки, и вот тут надо увидеть, что правда, что неправда. Это кое-что надо знать, чтобы давать такую экспертную оценку тем разрозненным сведениям, которые там даны. Ну, наверное, где-нибудь в интернете есть история волных попугайчиков, когда они, так сказать, были одомашнены. Ну, я говорю, точно после 1770 года, когда, так сказать, капитан Джеймс Кук открыл Австралию. Открыл, тоже вот понятие, что значит открыл. Это была первая высадка. Да. Да, надо будет полезть или поискать в интернет. Ну, умеет все интернет приходит? Ну, конечно. Я еще не умею, он уже умеет. Вот это реальный разговор мой с внуком. Вот. Вам ему сколько сейчас лет? Ой. Ну, ему лет 5 было, вот лет 5 назад, сейчас ему 10 уже. И вот он в то время ушел там на всех этих современных, как это называется, гаджетах там упражнялся. А я всеми отстаю, все-таки я как-то ценю больше реально такой жизни. И иногда стараюсь даже этих вот современных. Ну стоит только уйти туда, потом долго вытаскивать себя обратно. Потому что я еще давно-давно, заметил, подошел, когда только начались эти компьютеры. Я захожу в какое-то издательство, как раз к вам или куда-то, там сидит молодой человек на этом экране, там что-то на меня, вот так, что это такое, и так смеется, то есть живет там, я к нему подошел так, трудно, вернулся в этот мир, значит, а что вы хотели, значит, так, я говорю, можно, а что там у вас? Да я с другом разговариваю. Ага. Ну, как я вот ему на вопросы пишу, там, высказываюсь, он мне говорит, так интересно, мы дружим. А где он находится? Ой, в Израиле находится. Вот, ему там столько-то лет, тут зовут его там так-то. Я говорю, а вы что, давно расстались, он уехал. Я его никогда в жизни не видел. Просто я по интернету, мне показалось, так он интересно отвечает на вопросы. Так, и вот мы с ним стали дружить. Здесь, я думал, вообще-то это здорово и опасно. Думаю, вокруг столько своих реальных друзей, с которыми надо жить совместной жизнью вот в этой стране, в этом ну, учреждении, в школе, я не знаю, где-нибудь там, в издательстве тоже, ну, где вы работаете, правда, в институте. А он вместо этого дружит. Человек он в жизни никогда не видел, просто ты очень весело и шутливо отвечает на его вопросы. А ты его друг. Чего ты я подумал, это немножко того, понимаете? То есть он лишает себя. Ну, Стив Джобс это великий человек, правда? При всем при том, так сказать. И вот я читал мелкие заметки о нем. Я, кстати, честно говоря, узнал о нем, по-моему, только тогда, когда вот он уже заболел, стали немного говорить, как о великом человеке, так сказать, находящемся в опасной жизни. Ну, то есть это надо узнать. Да, о Билл Гейтсе больше говорили, как-то Стив Джобс был как-то. Билл Гейтс, почему-то, сколько он чего заработал, Есть о чем вообще обсуждать, сколько чего заработал, разве в этом дело. Ну, человек столько чего открыл, сколько чего там дал людям. А Стив Джобс, так сказать, я потом увидел, думаю, какой интересный человек, Билл Гейтс, у него так и глазки горят, с очков, всегда вот так с людьми, да? А Стив Джобс, что это такое? Где бы вы не видели, вот я видел, вот, кадры его живут, он все выходит вот так. Он что-то смотрит сюда, правда? Но он-то не просто с каким-то другом общается, а он что-то изобретает, сколько он изобретал, правда? Здорово. И вот Стив Джобс вдруг сказал, вот после того, как он скончался, сказал, вот одна из главных его заповедей. Вот здесь, кстати, я проходил, увидел книгу Стива Джобса, что-то такое, да? Какие-то типа заповеди Стива Джобса, что-то, что он важного сказал людям, он сказал. Главная заповедь, ой, какая интересная, не живите чужой жизнью. Столько народу вообще, еженедельно, значит, кто с кем развелся, там, 7 дней, понимаешь, они не программы смотрят, читают. Это развелась с тем-то, этот изменил тому, это там ушел от этого, это там, ты что, ребята, иди, и каждую неделю кто перемалывает, кто с кем живет, кто с кем разошелся, ну, ребята, это же чужая жизнь, она будет течь мимо вас все время, если все время за нее будет цепляться, а где-то ваш собственный. Ну что? Ну, ваша собственность не имеется в виду эгоистичная, личная жизнь, но жизнь ваших реально близких людей, те, кто там вот эти вот в журналах разводятся, там, женятся с меня друг друга, они же ваши, не ваши знакомые, не ваши друзья, не ваши коллеги. Что о них знать, что они там делают? Да? Как говорится, я, конечно, это проведу и правду. Пусть они этим занимаются. Зачем же вам читать об этом? Когда у вас есть реальные друзья, он Рогожин сидит, у нас с ним там совместные какие-то статьи, это профессор Рогожин, так сказать, президент компании «Аметист». Но «Аметист» никакого отношения к драгоценкам не имеет. Давай расшифровываем, как это.
Актуальные медицинские технологии.
Актуальные медицинские и система терапии. Представляете, вот. Придумать всякие там новые, так сказать, способы воздействия на оздоровление человека, так сказать, технические, инновационные, так сказать, нанотехнологические всякие прочие. Вот с ним интересно общаться, правда? А что в это время, и то тем более мне неинтересно, с кем он там развелся, на ком женился, это мне как-то не очень интересует, потому что он придумал хорошего для здоровья людей. Вот, и поэтому давайте, вот Стив Джобс сказал, не живите чужой жизни, это мне так понравилось. Вот, ну это я, значит,
вопрос.
А.
Скажите, пожалуйста, что в вашей жизни проявится последний герой было для вас наиболее тяжелым?
Ну это я уж, конечно, я понимаю, что вот передача «Мир животных», знаете, в прошлом году передаче самой исполнилось 45 лет. Вот до этого вот книги рекорда Гиннесса была передача «Клуб путешественников», она, ну, так сказать, 35 лет она сохранялась, но, к сожалению, вот с уходом из жизни Сенкевича Юрия Александровича, нашего дорогого друга и соратника, она прекратила существование. Вот 35 лет осталась тогдашним рекордом. Теперь рекорд за нами. нам 45 лет. Да, но это передача, конечно, не надо каждому ведущему брать на себя, о, это мой рекорд. Это рекорд передачи. Передача — это коллективный труд, коллективный продукт, я как теперь выражается, поэтому тут уж не надо даже лично. Но что мне повезло, что я участвовал в передаче с того самого 68-го года, но 17 апреля 68-го года была первая передача. У меня есть ее сценарный план, Гуриди мне оставил, так сказать, копию, и потом, значит, выступал профессор Наумов, один из моих учителей из биологического факультета Московского университета, как выступающий, а я первый раз стал выступать в декабре, меня пригласил с Гуриди как выступающего, и с тех пор выступающий до 77-го года, потом ведущий, но я сменил уже не с Гуриди, а Пескова Василия Михайловича. Поскольку в 75-м уже с Гуриди перегруженный своими съемками разных фильмов, оставил передачу на Пескова. И мы с ним вместе поехали в Индию снимать. Мы поехали, значит, поехал он, я поехал с ним помогать ему как консультант, ловить кобр там и мангустов. И мы с ним, значит, участвовали. Он снимал фильм «Рикки-тикки-тави» по повести Киплинга. «Рикки-тикки-тави», помните, это замечание. Ну, там, знаете, играли, например, такие, как Баталов Алексей, Баталов Терехов, Маргарита. Главные англичане были у нас там. Мальчик какой-то, сын кого-то из посольских наших. И вот этот мальчик, я помню, сидит в кресле в саду, а кобра уже подбирается прямо к нему, к ногам. Вот так сделать, чтобы она его не тяпнула, соответственно, чтобы она, кстати, еще встала в позу. Это надо было ее, то есть, возбуждать с другой стороны, когда она ползет. И значит, это реальный кобра. И она вставала, а потом нам, когда это было какие-то разговоры, помню, там нагайно, они говорят друг с другом. Непростые очень съемки были. Вот, ну, и вот тогда уже Песков стал вести, а в 77-м году я не сменил Пескова, а более интересный был вариант, когда Василий Михайлович Песков сказал, что он переутомился вести каждую вот неделю передачу, говорит, Коль, давай, он со мной на «ты» был, как старший товарищ, мы недавно проводили тоже «Последний путь», услышали Василия Михайловича, дорогого нашего, вот, и... Он говорит, ну не могу один, ну давай по очереди, я попробую. Начали пробовать по очереди, одну я одну. И вот так 13 лет с 77-го года по 90-й мы вели вот поочередную передачу, так это было здорово, потому что он, конечно, писатель, социолог, не только эколог, еще и социолог, умеет, так сказать, о людях рассказывать, о природе и люди, а у меня природа и животные, так сказать, я чисто зоологические, биологические были передачи. Это было здорово. Тот он меня бросил, уехал в Америку там, писать книгу о сравнении Аляски с Чукоткой. Вот, ну, по обе стороны Берингова пролива. Ну вот, и вот один до сих пор сейчас вот уже начал выращивать какого-то. Я все своих коллег, сверстников говорю, ну давайте кто-нибудь или помогите, или замените. Но никак. Самый у нас молодой такой Галушин Владимир Михайлович из педагогического университета. Он даже к нам на кафедру перешел на полставки. По моей просьбе. Берет лекции, читает за себя, за других. Ну, такой активный с ним разговор, чувствуешь, вот, вот это молодой человек. Но, к сожалению, уже и так на 5 лет старше меня. Хотя я вижу не молодого человека, но когда я в редакции, говоришь, вот может, вот, у меня такой смены растет, детектив растет, она же выросла давно. Не говорите глупости, давайте кто-нибудь помоложе. Вот, ну, теперь вот такого 10-летнего, нет, ему уже 12 лет, по-моему, мальчика взяли в качестве такого юного корреспондента Алеша, может быть, кто видел передачу сейчас. Вот, и очень мило получается, он, значит, уже тренируется, смотришь уже как-нибудь. Ну, хочется, конечно, чтобы передачи, как детище целой плеяды людей, включая, кстати, Алексея Кузьмича Макеева, который много лет был редактором этой передачи. Вот. Чтобы она не исчезала, как вот у Сенкевича. Он ушел из жизни, и передача закончилась. Хочется, чтобы, так сказать, я бы предпочел не уходить прямо так из жизни. Все мы, как говорится, смертный, но хотел, чтобы я мог уйти просто на пенсию, посмотреть, как эта передача еще при мне ведется уже без моего видения. То, что удалось сделать с Гулиди, он вообще у нас передача формирует такое долгожитель. С Гулиди должен там до 95 лет, выступающий там Пломов тоже до 95 лет должен. Она что-то, в общем, это заздоравливает. Участие в передаче не желательно. Ну, мы сейчас создали клуб 100 лет, если вы не слышали, такой журнал, клуб 100 лет, потом даже нам выдают такое помещение клубу 100 лет. Я даже могу адрес сказать, вот, но он будет запущен где-то через месячишко, но, по крайней мере, клуб 100 лет, это не тем, кому 100 лет, а вот может любой мальчик, девочка вступить в этот клуб в любом возрасте, если он просто хочет вести здоровый образ жизни, который вполне может дать возможность человеку дожить до 100 лет и дальше по желанию, так сказать, по возможности. И кроме того, что интересно, вот я ученый секретарь этого клуба, президент и создатель этого клуба мой старший друг Аникеев Леонид Степанович, ему 81 год уже. Вот он. Мы решили, что никаких членских взносов, то есть, пожалуйста, никаких членских взносов, потому что стоит только вот сказать, вступайте в клуб, взнос такой-то. Все тут, ну, начинают сейчас поборы. Ну, даже, пусть даже небольшой, там, сказать, ну, взнос вот 1000 рублей. Ну, конечно, год, ну, там, не так уж много. Ну, вот я сейчас соберу, там, 50 человек, там, 50. То есть, ни копейки членских взносов. Приходите, наслаждайтесь. Будем там уставить фотовыставки вечера, там, встречи с какими-то учеными, с врачами, так сказать, с долгожителями. Вы представляете, такой долгожитель придет, если, как Владимир Михайлович Зельдин, артист театра Советской Армии, ну, он по-другому, да, там, Красная Армия, Советская Армия, ну, театр Российской Армии, так называется. Зельдин, который играл в фильме «Свинарка и пастух», когда снимали в 35-м году, он там молодой парень, 35-й год, когда не было, ну, 37-м прям мне было 0 лет, да, а ему было уже 23 года, да, что на 23 года старше лет, мне в отцы годится, когда ему говорили, там, ой, Владимир, как он почти одинаково выглядит возраст, он почти не старше меня, говорит. Он говорит, Коленька, сынок, ты что-то заговариваешься, я тебе в отцы гожусь, какие-то такие фамильярные, одинаково выглядят. Но выглядит он потрясающе, он поет, танцует, играет роли, так сказать, вот две роли на нем держатся в спектакле «Человек из Ла-Манчи», где он играет и Сервантеса, автора, и главного героя Дон Кихота, еще в конце спектакля умирает на сцене, в постели Дон Кихот умирает, понимаете? Вообще, надо видеть, там, над ним это, Дульцинея плачет и все такое. Пусть я привстаю с постели в свои 98 лет, встряхнуться и пойти раскланяться публике. Это героизм, конечно. Ну вот такой у нас есть клуб, без всяких членских взносов. Заходите. Адрес улицы Маршала Вершинина, дом 10. Ну, пока что там просто магазин ширпотреба такого, значит, первый этаж. Магазин ширпотреба, который, собственно, владельцем этого магазина является тот самый Аникеев, понимаете, это ему не дали какое-то помещение, под помещение, которое он арендовал для магазина, он решил, что дети его достаточно где-то уже сами себе могут себя прокормить, и вместо коммерческого учреждения он попросил разрешить там сделать клуб, опять он дал разрешение, в общем, мы сейчас будем вот открывать там клуб, приходите, думаю, там будет интересно. Без всяких обязательств ваши зайдет, не понравится, там скучно, может быть. В общем, я думаю, кто-то из вас заинтересуется этим. Ну вот, а по поводу мальчика, который меня спросил, а я не знаю, я просто хотел рассказать, когда вот такой же вот внук у меня был, ему лет 5 было, он говорит, дедушка, мне как-то разговор тут, дедушка, а когда ты был маленький, у тебя был мобильный телефон, ну, ты дети же интересуются техникой. Я говорю, нет, внучек, не было мобильного. А, дедушка, а как ты был маленький, у тебя был компьютер? Я говорю, не было. внучек, компьютера не было у меня. Дедушка, когда ты был маленький, у тебя был iPad. А я, честно говоря, сейчас тут никак не только его пытаюсь изучить, а тогда просто что-то не знал еще, что это такое. Внучка, я что-то не знаю, что это такое iPad. Вот так удивился. Отошел так немножко в сторону от меня, знаете, как опасливо отошел в сторону. Дедушка, когда ты был маленький, ты видел живых динозавров, да? Это человек, который чуть-чуть, наверное, шутит. Я говорю, видел. Он дальше говорит, ух, мать, расскажи. Я говорю, так пробегло и такое, знаешь. Ну, такие вот, ну, тоже это анекдот, конечно, он такой лучше рассказывает, когда от себя.
Все-таки про последнего героя.
А, что-то про последнего героя. Ну, я не знаю, что там было трудно. Дело в том, что мы, когда в экспедициях, бываем такие трудности переживаем, в реальных экспедициях, что... Дело в том, что здесь тоже реальные условия были, но они были четко оговорены и ограничены. В экспедиции ты идешь куда-то, забрел, продукты кончились, дорога там неизвестно куда идет. То есть заблудиться можно вообще в каких-то приключениях, или там какие-нибудь паводы, какие-нибудь там... Бурная река поперек, там какие-то медведи наперлись там в лагерь. То есть неожиданности такие, которые предусмотреть невозможно, это вот реальные такие трудности. А здесь трудно, ну конечно, но оговорено до деталей. Остров будет необитаемый на самом деле, небольшой, на нем не должно быть ничего съедобного, не расти, понимаете? То есть некоторые думают, ну... Нет, дай мосту, как у Робинзона Круза, там бананы, там что-то еще, апельсины, кокосы. Ничего нет, эти молодые острова только что, ну, исторически недавно поднявшиеся, они же все время поднимаются вертикально туда-обратно. Уходят, поднимаются, стареют, возникают там. Это, они все имеют свой возраст, эти острова. Если остров уже давно поднялся, на нем образуется почва. Откладывается все больше почвы, растут деревья, там, травы, образуется почва, тогда туда приезжают люди, быстренько огороды делают, вырубают там площадку для огорода, сажают сельскохозяйственные культуры, начинают жить, дома строят, селения возникают. А когда приезжают на молодой такой остров, посмотрят, ну, с берега можно рыбалкой заняться, может быть, если есть хорошая снасть, там, сети, спиннинг. А на острове день нечего делать. Вот песчаный пляж такой красивый, пальмы молодые растут, кокосы на них еще нет. А там внутри такое вонючее болото под скалой такой, знаешь, заросший кустами, жабы там какие-то лягушки, а змеи, крокодил надо, даже бывает маленький, молоденький, которые плавают между островами. И все, дальше скала, на ней какие-то птицы гнездятся, и все, больше ничего. Так сказать, птицы гнездятся, найти гнездо, чтобы там яичком попитаться. Но это один раз удовольствие. А, так, в общем, вот такой остров. И на нем договорено, ты должен прожить 39 дней, если тебя не выгонят, конечно, племя, за безделье. Угоняют за безделье, не на что другое, за безделье и за, конечно, так сказать, вот, ну, безделье. Вот некоторые говорят, вот там какая-то борьба идет, подсиживают какие-то там. Кто там подсиживает, там половина народа уже сразу хочет уехать, потому что они плохо читали правила, то есть вот такой договор 22 страницы, если надо прочесть, они там, я помню, у консервирующего собираются, там все рассказывают, а все сидят там, ну, девочки, тетя, сидите, там ногти чистят, там что-то такое, нет, молодые девчонки. Они все прослушали, что там, они все думают, что их туда отвезут, потом по ночам будут возить в отель, потом будут там за пальмы кормить, и все, приезжают, ничего такого нет, они сейчас сразу рыдать и проситься, а по правилам нельзя уйти, пока совет племени тебя не отпустит. Вот они пристают, только отпустите, там дать нам вольную, понимаете. Ну, так что, а кому нравится, кому такие испытания нравятся, они до конца стараются быть. И там начинается такая, ну, тоже, опять-таки, честная борьба, какие-то соревнования. Они устраиваются не на этом острове, а на большом, куда нас возят. Но при этом не кормят, привозят. Даже попытка что-то, вот я помню, Макс Покровский, он такой добытчик, такой, да, кокос валяется, он, или уже мы идем к лодкам, и хватает кокосы, и так вот тащит его, тащит. Ну, эти, а там дисциплина, такой, эти охранники смотрят, подбегает этот местный там, как он его назвал, пиндос, маленький пиндец, или выбивает у него кокос из рук, его, значит, посылает там, с разными словами, но это не действует, они тоже не работают для своих хозяев, им сказано не давать ничего вывести, никакой съеды, ничего съедов, даже кокос не удалось вывести. Вот так и тайком нес его, прижав к брюху, и так наклонившись, бежал, надогнали, отбили кокос, а так, высадка, например, тоже жесткое условие. Высадка мокрая, вот, ну читать надо. Мокрая высадка, это значит, что вы должны спрыгнуть с лодки или с катера, или с чего угодно. Даже один раз там с вертолета сбрасывали, помню, так прыгало, например, с вертолета на Тане Догерева. Появление должно быть так необычно. Вот, и, а там всех вот спихивают, я помню, первый высадка. Едем уже на лодке, моторист везет, это, ну, тоже пиндосы тогда. Вот подвези 500 метров, вот, ему там по радио говорят, окей, и стой. Он остановился и так показывает, он русский не учил, так, давайте, да, выматывайте. Значит. Ну все, кто читали, сразу прыгают в воду, поплыли. Макс Покровский не читал, наверное, вот, ты вези, вези меня там, пиндос. Говорите, он умеет, а что там? Так, на записи пи-пи там то и дело. Вот. Тут показывает ему. Тут третий. Дядя Коля, вези меня до берега. Тоже спокойно берет так весло. Ну, не ребром весла, а вот плоский. Так, таким раз и везло. И там, значит, с ругательствами на лету, значит, вылетает с лодки, плывет, куда девается. Правильно есть правило. Так что все очень жестко, строго. А собирает, что хочешь, находить. В чем сложность, как ни спичек, ни зажигалок, никаких средств для добывания огня. Придумайте сами, что хотите. Вот высадили вас здесь, человек, думайте. А, так сказать, предполагается, добывать огонь трением, это надо быть аборигеном, чтобы вот так вот разделить так, чтобы это загорелось, что да. Другое дело, что у меня отнимают очки у людей. Значит, ну, минимум два человека там в очках есть. Если два человека, всегда можно вот полдень вот так вот раз, не загорится что-то под этой лупой, но только в полдень, нас высаживают после обеда, часа 3-4, солнце уже насколько. Мы там стараемся скорее схватить чего-нибудь, ничего не получается, первая ночь мокрая вся, холодная, ночью там холодно и дождь еще идет, понимаете? Так что никакой ни хижины, ничего, там два мачете, потом надо что-то строить, избушку. Только избушку из чего-то, из палок, бананов, листья, пальмы. Ничего не защищает, молодежь там, постойте, да, лежат толпой там и спят. Я как старый бизон там лежу просто на пляже, ямку выкопал себе в песке. Ложусь и стерплю, когда дождик идет в машине. Но если закопаться на половину тела в песочек, то теплее. Ну, так что, конечно, ну, условия не ахти, но в экспедиции бывает хуже. А тут главное все точно знаешь, что сколько соберешь, чего там, ракушки мелкие крабики, то, что руками собрать можно, и за день, если все более-менее работают, а постепенно те, кто не работает, их можно, так сказать, по-доброму на совете племени, но ему надоело, он не хочет, за то, чтобы он пошел домой, вот так по одному отсеивается, остаются такие самые работящие, вот, какая-нибудь Дана Борисова, хоть она такая вроде, на вид такая дура-дурочка, наивная такая, но работящая до предела. Я говорю, ну вот тебе просто, вот тебе муж просто будет счастливый, потому что все делает, вот, не может сидеть без дела. Что-то или собирает ракушки, и придет вот такой мешок ракушек, чуть не 50 наберет, это по 5 ракушек на человека. Знаете? Если нечего делать, так она ходит стирать эти наши спасательные жилеты. Спасательный жилет нас перевозит. Что их стирать? Я говорю, ну высохли, сейчас мочить будешь. Нет, пошла полоскать их песок на них. Ну, в общем, старательные люди есть, такие вот Жанна Фриский, Дана Борисова, Макс Покровский, вот самый Кирилл Талманский, это, ну, работящие ребята, с ними можно слушать их музыку, невозможно, а вот жить с ними на некотором острове вполне комфортно.
Вопросики еще есть? У участвую в очень разных проектах, и в том числе в проекте «Мир добра, добрые люди». Вот сколько золотых ангелов уже установлено, и что-то об этом проекте расскажите, пожалуйста.
Ну, есть такой вот проект «Мир добра», и там основная идея была порождена таким скульптором и художником Петром Тимофеевичем Стронским. Петр Тимофеевич Стронский – это вообще выдающийся, конечно, художник в таком плане. Ну, вот поначалу он был служен как подводники, знаете, как войска подводные. И вот до сих пор он член этого общества ветеранов-подводников, там, знаете, они, ну, вообще настоящие герои, которые там на подводных лодках и все это. На Дальнем Востоке отец у него тоже военный профессионал. А потом начал писать картины, значит, стал писать картины, пейзажи, портреты своих этих самых соратников. Ранее его картины. Потом у меня вот целый альбом есть, но, так сказать, апофеоз его деятельности до 2000 года, по крайней мере, вот это апофеоз, было то, что он оказался в 90-е годы. Это вот последние годы были, когда было решено восстановить храм Христа Спасителя и подобрали художника, который будет его расписывать. Расписывать — это непростая была задача, потому что такая была поставлена задача максимально приближенно сделать то, что было в разрушенном храме. Ну, сохранялись какие-то фотографии, хоть и черно-белые. И вот эти художники расписали храм примерно так, как это было. Ну, конечно, какие-то новые святые там появились, но в основном старались сделать все так, как было. И вот Стронскому досталось, если вы зайдете в храм Христа Спасителя, ну, может, это бывает. И вот вы увидите, что по периметру храма 6-метровые ростовые фигуры, вот примерно от второго этажа до четвертого, так если вот. Начинается с уровня второго этажа, там, а дальше 6 метров, это же 2 этажа по 3 метра, да? И вот такие двухэтажные фигуры святых, 38 фигур святых. Вот это все один художник Стронский написал. Причем, как он эти... Ну, это же иконы, по сути, настенные иконы. Ну, такие портреты вообще впечатляющие. Как он их писал, он рассказывал. Ну, 5-6 метров, это значит, надо на 3 лицах. Сначала пишешь там ноги, потом пишешь середину, потом пишешь верхнюю часть фигуры, да? И причем это все в полутемном храме, сыром еще, непросушенном. Что-то там хладрыга такая. И вот он влазил с одного леса на другой, чтобы 38 фигур написать. Это, конечно, такой духовный подвиг. Я считаю, что это, конечно, великое дело. Вот он издал этот альбом. И главное, что именно на Рождество 2000 года как раз было освящение этого храма. У него такая картина, вот этот храм ночи 2000 года. Ну, красота такая вот в альбоме у него все это есть. И вот после этого ему, ну и его коллегу пришло в голову сделать такую фигуру доброго ангела. Добрый ангел мира. Такая фигура, сколько она ростом? 3-метровая, 2,90, что ли, вот так вот. Тоже очень хорошо рассчитанная фигура, потому что колонна 12 метров. Если вы на колонне 12 метров поставите натуральную величину ангела, ну, то есть человеческий рост, он будет казаться таким малышкой. А когда 3 метра там стоят, вот такое впечатление, вот прям натуральной величины. Причем очень интересно, еще в советское время профессор один мой друг, учитель в Санкт-Петербурге, тогда еще не играть, он говорил, вот самое забавное, вот посмотрите-ка, путеводитель по Ленинграду, и там написано Дворцовая площадь, а на ней стоит, значит, эта колонна, как она, помните, колонна? Александрийский столб, а на нем, на колонне, ангел в натуральную величину. Ангел знает, какая он ангел в натуральную величину. Ну, это с крестом, да, вот такой, ангел натуральный вечно, такая, говорит, ошибка очень забавная. Вот, но этот вот такой в величину, кстати, чтобы он воспринимался как человек, такой красивый очень ангел, и вот предложили некоторым городам поставить в каких-то так видных местах таких ангелов. Вот их начали расставлять, и как-то всегда к этому, ну, знаешь, как новое место. Даже для Москвы это не так было важно, как вот для некоторых провинциальных городов, которые, ну, не имеют какого-то такого центрального места, куда можно прийти там, ну, новобрачным, при рождении ребенка, там, знаете, вот у нас есть куда прийти там. Ну, кто придет к Кремлевской стене, там есть, помните, там вечный огонь, кто идет на Ленинские горы, там, на Булестраж, помните, да? Вот в многих городах сейчас 31 ангел такой есть уже, в разных городах, значит, в основном сейчас очень 22 или 23 в России и еще за рубежами, вот в Киргизии, я знаю, в Украине, в Донецке, это я сам участвовал, как всегда, в открытии ангела, в Венгрии, в Словакии, в Греции, целый ряд таких мест, очень приятных. И вот эти ангелы почему-то какая-то идет закономерность, что как только эту ангела открывает, какая бы ни была погода, во время открытия развеиваются облака, солнышко выглядывает, и на эту ангелу падает такой яркий свет, он сверкает. Мы все говорим, ну, вот какие-то совпадения пока что идет. Думаю, когда это случится, что это не произойдет. Уже сколько было ангелов открывали, все время так вот солнышко выглядывает и сверкает, и прям поражает. Вот на Кипре, я помню, тоже. Уж сидим, погода, дождик идет. Пошли там в какой-то прибрежный кафе, там сидим, ждем, когда дождь кончится. Ну, дождь кончится, ну, пасмурно, пасмурно. Все, небо затянуто облаками, пошли открывать эту ангел. Пока там что-то митинговали, там батюшка его завещал, да. Ну, солнце как засверкало, мы сразу раз все эти фотографии все стоит, освещенный ярким солнцем, ну, как по закату, может, я не знаю. Вот когда-нибудь это явление прекратится, так по статистике, но пока что так получается. Вот приятный такой, так сказать, проект, причем делается просто по инициативе людей, живущих в данном городе. Собираются некоторые такие вот, типа отцы города, говорят, давайте вот попросим администрацию выделить там площадочку, а мы уж там соберемся и возьмем такого ангела. А в Москве в Марьино. Да, Марьино, вот это, не помню, что там улица называется. А? Улица Поречная. Вот там такой ангел стоит сейчас в хорошую погоду, а так сверкает. Вот, и там рядом школа, в которой является, есть, значит, Добрый Ангел Мира, а есть еще организация Добрые Дети Мира. Их организовал такой Осирян, директор школы, армянин, очень симпатичный, Михаил Арамаисович его зовут, Осирян. И он организовал такую организацию Добрые Дети Мира. И вот они у него там так, типа пионеров, этих бойскаутов, у них есть свои там пилоточки, галстуки, они поют песни, гимнами. И они следят за этим парком, убирают его, ухаживают за ним. Это их первое дело. Ну и там целый ряд других добрых дел делают.
Дорогие друзья, как вы считаете, сейчас может быть еще один-два вопроса, и перейдем.
Про птичку в конце еще. Николай Николаевич, вот, да, а видели ли вы птичку в ракуше с российским флагом вот на груди?
Ну, ворапушка, ладно. Ворапушка.
А, ворапушка.
Ворапушка.
Шведский соловей. Вот я один раз видела Хмельков в Москве, один только раз.
Шведский соловей, очень правильное название, это перевод с латыни. Сколько угодно. В Люберцах, вот на полях орошения, мы вот школьные студенческие годы были поля орошения, такие открытые, куда сливали, вот такие открытые были, так называемые карты, знаете, квадраты. Вот, если между ними ходить, ну, там выпускались эти самые нечистоты из города. Но вот только когда свежий выпущен, там, конечно, около этого пруда ходить не очень, потом они быстренько зарастают, там образуется болото, поселяются птички, потом образуется плодородный почва, потом это распахивает, потом, ну, в общем, там были такие чередования полей, но мы туда ездили, потому что птиц там было больше, чем где бы то ни было. Значит, вот, иногда говорят, что, ну, в реальной природе, естественно, естественно, больше всего животных. Нет, иногда человек создает такие биотопы, искусственные, почему уж такие-то отбросы выходят, но не мусор, а вот эти там, извините, нечистоты сливались, это они здесь являются плодородной, то есть основой для плодородной почвы, все это зарастало, и такие там птицы, каких только не было. Вот ворахушка, она же, значит, вот этот шведский соловей,
потому что... Действительно она
поет? Ну, конечно, смотри, соловей – это люциния, да, по латыни, а это люциния светика. Причем назвал ее так сам Линней. Линней тоже прекрасную птицу знал, Карл Линней, в 1758 году, я точно помню, в отличие от времени, а домашнего, прям попугайчик, я помню, просто, потому что это книга. Вот, это было 10-е издание книги Карла Линнея «Система натуры» называлась, «Система природы», где он все виды впервые ввел вот такую бинарную номенклатуру, название «род» и «вид». Люциния, светика, люциния, еще какая-то, этих соловьев довольно много. Она похожа на соловья, но поярче внешним видом. У нее вот такой вот, да, флаг российский. Вот, и это люциния светика, значит, ворахушка поет похуже соловья. Соловей более разнообразный, более, так сказать, насыщен, больше колен. Но зато соловей очень невзрачной внешности, весенький, родные отличия, другие птицы держатся всегда в заросли. Вот ты его слышишь, а увидеть очень трудно. А ворахушка, наоборот, самец вылетает, садится, свою грудь показывает. Самочка более скромная, поет так не затеяли, он очень яркий звон, да. И под Москвой они есть.
Что, давайте последний вопрос кто-то задает, и переходим к автобусу.
Вот вы озвучивали программу «Синтезы».
Как озвучили? Да, ну слава богу, меня не заставляли там как изображать динозавров, но вот, ну вы помните, это, конечно, замечательная серия. Причем мне уже предлагали на русском языке озвучить, но я еще делал на английском языке, что мне само очень, я, так сказать, польстило, что меня пригласили на BBC сделать, озвучить и вообще быть ведущим шестисерийного фильма. Называлось «Царство русского медведя». Это вообще наши природные зоны. Там Арктика, Байкал, Дальний Восток, пустыни еще тогда. Это Советский Союз был на Средней Азии. Мои любимые там дельта Волги. Вот это, такие вот разные биотопы. И по этой серии, шестисерийного фильма, я сделал, значит, сначала на английском языке комментарий. Понимаете? Причем, когда сотрудники BBC приехали сюда и договорились с нашим гостелерадио, чтобы меня на этот проект отпустили, это было 80-е годы, больше, около 30 лет там назад, больше 30 лет, да. И вот наша страна говорит, так, давайте этим англичанам, давайте только чтобы он Дроздов сначала говорил по-русски и по-английски. И мы возьмем русский вариант, а потом английский. Англичане уперлись, нет, вот, мы будем писать только английский вариант, а потом вы можете у нас, так сказать, получить, и пусть он же, если захочет, переведет это все на русский язык уже в студии. Я говорю, ну а почему нельзя так делать на русском, на английском? Да вы просто, если знаете условия полевых съемок, когда вот создается момент, вот надо только вот тут сейчас что-то сказать, 5-6 фраз записать, если мы будем еще на одном языке, на другом, мы явно что-то будем упускать, потому что все BBC-шники снимают, конечно, вот в пустыне. Где-то надо снять вступление к фильму о пустыне. Вот гора вот такая, вот гора такая, а вот это вот что за гора такая? Останцовый гор, вот такая, как кулич, вот вертикальные стены, потом вот такая вот шапка. И надо туда забраться. Ну, как забраться? Ну, как найти способ там оказаться наверху? Ну, поехали, значит, местные, осмотрели там как щели, что-то в щель вот можно цепляясь вот так вот вертикальную часть преодолеть, а потом вот по такому вот, вот по такому вот склону заросшим травой сухой скользящий шесть, поскользнешь, так улетишь, если где-то там 50, наверное. Ну зачем вот ради каких-то ну, 2 минуты надо сказать о вступлении фильма. А надо будет сделать так, чтобы я там был один, стоял на этой вершине этой штуки, чтобы никого вокруг не было, чтобы вроде бы я кому-то говорю, зритель, прям на зрителя. А в это время общий план показывает, что я стою один, полетает надо мной вертолет, так и видите, тут фигурка стоит, а потом крупным планом я говорю, как это сделать. Значит, мы лезем туда втроем, оператор со своей камерой, снимать-то надо. Если это самый режиссер наш там плечами лезут, я туда забираемся, чуть не соскользнули там несколько раз этой травы, потом встали по середочке, потом, значит, вертолет готовится, значит, чтобы снять вот меня стоящего здесь. В это время эти все двое должны спрятаться вместе с камерой, они находят какие-то щели между камнями, ложатся. Он говорит, пролетайте вертолет. Я, значит, стою, и вертолет пролетает, снимает общий план. Вертолет улетел, начинаем снимать интервью само, значит, Митрище там, значит, ставит камеру, значит, самый режиссер, все, я должен что-то сказать на английском языке, если мы сейчас еще по-русски говорю, в 2 раза дольше, мы там вообще окачивали. Я, значит, говорю на вступление, и потом мы все вместе ползем обратно вниз, с риском, так сказать, полететь, нафиг, вместе с этой камерой, с штативом. Спускаемся вниз обратно. Я говорю, ну что же вообще? Они говорят, а вот вы знаете, вот мы могли бы снять вот на той горе, да? А приедут через 5 лет японцы, они такие настырные, вот они увидят эту гору, скажут, да, эта гора лучше, и снимут лучше, чем мы сняли. А сейчас, ну, в самом крайнем случае, японцы могут снять, ну, так же, как мы, залезут на эту же точку, но они знают, что мы уже на ней были, не полезно делать одинаковую точку, понимаете? А лучше точки не найдут нигде в окрестных. И наш будет самый лучший. А зачем нам быть вторыми? Понимаете, вести себя, как мы хотим быть или первым, или совсем не надо. И вот, когда уже там Камчатка, вулкан, там, это самое, вот весь вот кипящий оттуда, значит, извержение, так сказать, в любой момент может случиться. Так вот, вообще-то там внутри колышется, стоим на гребне вулкана, оттуда серный дым идет. И вот что у них уж не получилось, сняли интервью на краю, я им сказал что-то потом. А если вот туда спуститься вниз, вон там вот, видите, вот серый дым сюда идет, а там вот место открытое. Попробуем. А это у нас такой вертолетчик будет. Попробуем мы. Я же сам думаю, ну ладно, что делать. Все так. И вот мы на этом вертолете залетаем внутрь этого кратер, садимся на эту горячую вот почву, ну, не почва, а такая, ну, застывшая все-таки, она вся горячая, так ходит ходуном, а вертолет, эти самые, выходит наш этот оператор опять, и дирижер, я ухожу, мы так идем, отходим от этого, а вертолетчик висит в воздухе, понимаете, он не хочет садиться колесами, он сейчас сядет колесами, вы можете ходить по этому горячему. А если я сейчас сяду, и мы тут провалимся колесами, кто нас отсюда вообще вынет, вы что, смеете? А то, значит, когда он сам говорит, заглуши мотор, говорит, нет, чего не будет, того не будет. Мотор заглушает, значит, надо сесть, а если почва такая, мы ходим, а колеблется, бред какой, не будем тушить. Ходили, крутили, ну, рев такой вертолет, он записывается, синхрон невозможно. Походили, этот же вертолетчик, ну, там еще кто-то говорит, слушайте, давайте сматываться, видите, это вот серный дым туда идет, вот сейчас чуть ветер переменится, нас накроет, мы даже 2 вдоха, и мы все туда ставим, слушай, обалдели, сколько можно испытывать. И вот мы уже оттуда вылетели, вот самого кадра такого не получилось. И остался интервью только вот несинхронное. Но вот с динозаврами, ну, тоже замечательно было, но это уже с английского на русский перевод, мне было интереснее. Когда мы сделали на английском, потом испанцы приехали, взяли этот фильм, у британцев попросили меня сделать все эти подводки на испанском языке, а потом австрийцы приехали произвести дело на немецком языке. Я был очень, так сказать, ну, внутренне, так сказать, доволен собой, что мне удалось на трех языках сделать. Французы, правда, так и не приехали. Сделали там какой-то женский голос, переводил на французский язык, я говорю, это вариант. Но все-таки вот на трех языках мне пришлось сделать такую подводочку, да? Перевод самого себя с английского на немецкий, с английского на испанский. А вот когда сделали фильм «Динозавр Э», помните, так сказать, наш динозавр А, это нашли скелет почти целый одного динозавра. Разобрали его, определили там аллозавр, по-моему, это был. И вот по его скелету сочинили всю историю его жизни. Там у него переломы какие-то, пальцы где-то еще что-то. Значит, придумали разные варианты, когда его там ударяет какой-то другой динозавр, травоядный, он на него набрасывается, вот такая булава на хвосте, помните, какой-то булавой шар, значит, перегнул палец, там другой челюсть попал. И вот эти реальные все его переломы были изображены всей жизни. А потом в конце он погибает там же, где он и погиб, это какое-то болото, в которое он забрался, не сумел выбраться, и, так сказать, погиб. И это все показано вот так, шаг за шагом. И женщина одна, палеонтолог ведущая, она периодически появляется, так, ну а теперь вот динозавром было то-то, а потом было то-то, рассказывает. Но последний кадр, ну это, я вот их озвучил, но это очень трогательно, понимаете. Вот остроумный BBC-шник, конечно, вообще великолепный. Когда уже вот он скончался, этот динозавр все показали, ну, вот и компьютерные съемки великолепные. Вот стоит она, эта женщина, на таком бугре, на бугре еще маленький бугорок, на нем стоит папка вбита такая толстая, а на ней такая дощечка, ну, конечно, без всяких так религиозных знаков, правда, дощечка написана. Динозавр Ау жил там, ну, там 30 миллионов лет назад, такие-то годы, так сказать, как бы памятная, так, могилка. И она говорит, ну вот в этом месте жил динозавр, значит, и прощается с нами. Прощается и уходит так вот за бугор на ту сторону. Такая тишина, вроде не начинаются еще эти титры, вроде уже титры такой, и мы слышим. Такие звуки шагов. И тут видим, как справа в кадр входит этот динозавр. И вот так бег, просто раз-раз пробегает мимо в кадре и туда, за бугор туда вдруг забегает. И оттуда же истошный женский вопль. Догнал, понимаете. То есть, как она долго мне рассказывала, но мне нужно какие-то вопли. Ну, вот таким черноватым юмором этот фильм заканчивается, ну, очень остроумно. Я так о нем трогать не рассказывал, кончился он так.
Творческие планы.
Творческие планы, ну, хочу вот сейчас самые ближайшие творческие планы, надо пробежать с факелом олимпийским. Вот сейчас уже побежал, факел, помните, так сказать, кто только не уже не бежит, разные в своих городах бегут. Там у нас, я был факелоносцем еще в 2008 году по поводу китайской олимпиады, но тогда в России она не была участницей олимпиады. Вот и каждая страна могла заказать себе 20 километров маршрута где-нибудь по выбору. И эти 20 километров разделялись на, собственно, 80-250-метровых участков. Вот 80 факелоносцев тогда было в Петербурге. Это случилось тогда летом. Привезли сюда огонь, и мы его отнесли. Я был одним из факелоносцев, так пробежался с удовольствием. А потом еще в Пекин взяли. Это, да, вот. И там еще, ну, вот, на экране выведено даже. Ну, вот сейчас опять пригласили факелоносцев. Это у нас есть такие факелоносцы уже такого зрелого возраста, мы с Терешковой, вот Владимировной, мы ровесники, знаете, буквально у нас разница там в полмесяца, мы давно дружим, вот мы были вместе тогда в Кёнусе, сейчас вот будем где-то, у нас как-то держат ближе к финалу, вот 6-7 февраля, это когда уже начинается соревновать, мы будем нести факелы где-то там, уже в самом Сочи. Конечно, на стадион будет бегать какой-нибудь чемпион мира, там, или олимпийский чемпион, в смысле, но уж мы где-то так по городу будем близко к открытию приносить этот факел. Вот, так что, надеюсь, тем более я тут ногу себе сломал в горах Коста-Рики, в погоне за топиром, свалился со склона. Мне, значит, перелом скрепили, зашили, операцию сделали, коленку сейчас восстанавливаю. И хочу уже к февралю пробежать пафосно. Главное, не на скорость там, значит, я говорю, как бежать-то? Медленно, быстро, нет, ну быстро нет, смысла медленно задерживать, будет я бы пафосно бегите, чтобы всем радостно от вашего. Ну так и сделаем. Это мой творческий план. Конкретный такой небольшой.
Дорогие друзья, мы поблагодарим своих. Спасибо.
Вот, например, я. Анекдот очередной насчет счастья. И каждое слово вот, ключевое, обязательно какой-то анекдот всплывет. Это, ну, правда, он немножко молодым девушкам не нравится. Это анекдот, а тоже подумать. Ну,
сейчас.
Какую просьбу?
Он просил дать наследника, Николай
Сергеевич. Да, 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 да. Но, вы знаете, там же в это время была одна монахиня, как это самое, ну, какая-то такая.